Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать недельную главу Тицаве. И сегодня будем читать с 31 стиха 28 главы. Напомню, мы продолжаем читать подробное указание, которое Всевышний дает талантливым ремесленникам, узким специалистам в отношении изготовления одежд для Аарона и его сыновей. Пока, правда, речь идет только об Аароне. В 31 стихе мы читаем: «Ве асита эдамейл эфод клил тхелет». «И сделал, ве асита эдамейл». Мы говорили про слово «мейл», что его корень от слова «меаль» – «сверху». Это означает верхнюю одежду. Я попробовал найти какие-то адекватные переводы в русских переводах. Обычно дают слово «риза». Наверное, не очень понятное большинству современных слушателей. Давайте воспринимать это просто как верхнюю одежду на эфод, которая делается из чистого тхелета, из чисто голубой ткани. Клиль тхелет. 32 стих. Вегая, и было пи рошо, отверстие для головы, которая в этом миле, он одевается через голову, то есть это верхняя одежда, одеваемая через голову, и речь идет сейчас о том, каким должно быть отверстие для головы. Сафа е лифив, загнутые края по всему периметру выреза для головы, ткань подворачивается внутрь, маасе орег, и отворачивается, как можно сказать, совершенно современный оверлок, кфи тахара е лё. И будет она крепкая ему, укрепленная, так, чтобы она не порвалась. То есть весь ворот, который на плаще священника, на верхней одежде священника, устроен так, что ткань подвернута вовнутрь и оторочена сверху, вышивальщиком, можно сказать на современном языке оверлоком, так, чтобы она не разрывалась, потому что коину нельзя, чтобы его одежды разрывались. Разумеется, те, кто читал Новый Завет, могут меня спросить, как же священник разорвал свои одежды. Священник разорвал не эти одежды, потому что во времена римского правления эти одежды выдавались только на дни служения. А в обычные дни священник был в гражданской одежде, какой бы она тогда ни была. Был не в служебном и не в мундире. В 33 стихе мы читаем: «Ве асита аль шулав», и сделаешь по подолу этой верхней одежды, по ее нижнему краю, «римуней тхелит ве аргаман ве тулат шани», сделаешь гранатовые яблоки, можно сказать, шарики в виде гранатовых яблок из голубой ткани, красной и алой ткани. Красный цвет на изгибе в некоторых освещениях отражается, преломляется как синий. Многие средневековые художники это заметили. И в искусстве древности в красный цвет часто добавлялся синий для подчеркивания его красноты. Поэтому здесь вроде бы яблоко граната. Гранат цвет не совсем красный, он действительно такой с пятнышками, с оттенками. Добавляется голубой цвет. Итак, яблоки граната должны украшать подол этой верхней одежды. Вепамуней зав бетухам савив. И между ними, между этими гранатовыми яблоками, пришьешь еще и колокольчики. И это нужно сделать по всему подолу одежды священника. Что такое гранат? Во многих восточных царствах гранат, поскольку он имеет некую корону, можно увидеть его как плод, носящий корону, являлся символом царской власти. Гранатовое яблоко похоже на голову царя, поэтому многие аксессуары украшались гранатами. Многие царские аксессуары, которые у народов, которые жили в окружении Израиля. В этой связи интересно, что гранат здесь крепится на подол одежды, и можно увидеть в этом намек на то, что священничество поднимается над царством. Священник словно на подоле своей одежды имеет короны всех земных царей в тот момент, когда он входит в святая святых и предстает перед Всевышним. Поднимает его на уровень намного выше всех царей. Это общий для Ближнего Востока контекст, но кроме этого важно, что гранат – это удивительный плод, который во многом стал символом израильского народа. Он полный. Гранат полон зерен, и евреи полны мицвот, полны добродетельности. Поэтому гранат не стучит, как набитый кувшин, не стучит, не звенит, когда им пытаешься погреметь. С другой стороны, монетка в пустом кувшине звенит. На арамейском языке есть по этому пословица «Истара, сатир, белога в кувшине, киш-киш, кария, звенит, киш-киш». Имеется в виду, что человек, который мало знает, у которого в голове 2-3 мысли, его очень громко слышно. И народ Израиля, толкование мудрецов, состоит из двух частей. Из праведников, которые полны как гранат, и из тех, которых больше всего слышно, но у них заповедей не так много. И поэтому они на подоле священника смешиваются. Часть тех, кто шумит, колокольчики, часть тех, кто полны. Это гранаты. «Ваая Аарон», и будет он на Аароне, «Лишарет», для того, чтобы служить. «Ванишма куло бево алакодеш», и будет слышаться голос его, когда он придет святое, «Лифней Адунай», увы, цито, когда он придет перед Господом, и когда будет выходить, «Вло ямут», и он не умрет. Если мы сделаем такое украшение, именно если Аарон будет предстоять за весь народ, если он придет не как представитель праведников и не как представитель злодеев, если обе части народа, и праведники, и те, кто пока еще не очень праведник, будут понимать, что им нужно представительство перед Всевышним, только тогда, только за весь народ представая, Аарон не умрет. Поэтому на его подоле его меиль, на подоле его верхней одежды, уже находится, он уже взял, он уже понес, и простых, не отличающихся праведностью израильтян. Тут, наверное, есть место поговорить об одной очень известной легенде. О легенде, согласно которой во время, когда священник входил в святая святых, к нему привязывали золотую цепь, чтобы, если он там умрет, его можно было вытащить. Почему-то эта легенда часто связывается с колокольчиками на краю ризы. Если перестали звенеть колокольчики, значит, чего-то случилось со священником. Есть одна важная деталь, почему это легенда. Священнику запрещено было иметь на себе что-то металлическое, когда он входит в святая святых. Это прямой запрет Торы. Священник не одевает меиль, ту самую одежду, о которой мы говорим, когда он входит в святая святых, он входит только в 4 нижних одеждах. Поэтому никакую веревку к нему привязать нельзя. Кроме того, если предположить, что священник умер в святая святых, святости там не может быть больше, потому что мертвое тело нечисто, оно осквернено, нет никакой проблемы туда войти. Вообще для ремонта, для каких-то других работ не было никакой проблемы войти в святая святых. Входить туда было опасно именно для служения, для не своей работы. Если человек маляр, то были случаи, когда войти туда было можно. Разумеется, если бы, не дай Бог, священник умер в святая святых, туда можно было войти, и никакой цепи быть не нужно было. Легенда о цепи появляется в сборнике, который называется «Тикуней Зор». Он относится к 13-14 веку, и Можно смело сказать, что это все-таки легенда, потому что в ранних источниках этого нет. Это немножко отклонение от нашей темы, но хотелось бы на эту тему сказать. В 36 стихе читаем о другом предмете, который должен быть на Аароне. «Веасита циц заав таор» – «И сделаешь пластину из чистого золота». Слово «циц» можно перевести как «гребешок», что-то торчащее вверх. Иногда переводят это слово как «дощечка». Но непонятно, как может быть дощечка из чистого золота. «Сделаешь пластину» – я перевел «из чистого золота». «Уфитахта алав» – «и на нем сделаешь надпись». Как делают печати, то есть вырежешь, выгравируешь надпись «Кодеш ле Адонай» – «Святыня Господу». 37 стих. «Весамта ото альптиль тхелет» – «Ты наденешь его на голубую нить». В оригинале, исторически, в этой пластинке делали три отверстия, через них продевали голубую нить, и на этом она крепилась, она завязывалась на затылке. «Ваая ала мицпенет» – и будет она на то, что мы назвали в прошлый раз тюрбан, или какая-то повязка для головы. Этот предмет мы не очень хорошо знаем, как он устроен. Есть много разных рисунков и много разных реконструкций. Конкретных, более серьезных, тонких указаний нету. «Альней тней амицпенет е» – и будет он на лице, то есть спереди будет он на этом тюрбане. Таким образом, коин имеет на лбу золотую табличку, золотую пластинку с надписью «Святыня Господу». Для чего это нужно? В 38 стихе читаем «Вая альмецах Аарон» – и будет она на лбу Аарона, «Венаса Аарон» – и понесет Аарон, «эт авон к душим» – грех святых жертв, «Ашер ригдиш бней Исраэль», которые посвятили сыновья Израиля, «Ликоль мнотнот к душеем вая» – на все святые дары. Удивительная вещь. Аарон, когда несет на себе золотую табличку «Святыня Господня», он становится всеми жертвами за грех сразу, всеми жертвами, посвящениями за грех, которые принес народ Израиля. Он представляет собой огромную, соединенную во времени и пространстве жертву народа Израиля. Разумеется, это не буквальное понятие, это то, что делает циц, или золотая пластинка, которая на нем. «Веая аль мицхо тамид» – и будет это постоянно на его лбу. Разумеется, постоянно имеется в виду именно во время служения. Он не ходит с этой табличкой на базар. «Лерацон лаэм лифней Адунай» – чтобы это располагало к вам Всевышнего, чтобы действовало прощение. Каждый раз, когда Аарон предстоит перед Всевышним, словно все жертвы Израиля предстают перед ним. 39 стих. «И соткешь из льна рубашку шерстяной нити, и сделаешь тюрбан, и сделаешь кушак, тасе масе рекам». И все это сделаешь работой вышивальщика. В отношении этих трех предметов нету конкретных указаний, как их делать. На этом, на 39 стихе, заканчивается описание одежд Аарона. То есть мы с вами так долго читали о том, как Аарон одевается. Писание посвящает, как мы видим, гораздо больше места одеждам Аарона, чем даже сотворению мира. Вроде бы одеть Аарона сложнее, чем сотворить мир. Ну, хотя бы потому, что мир творил Всевышний, а Аарона должны одеть искусные мастера из народа Израиля. В чем особенность, для чего нужны такие точные, так детально прописанные одежды? Мы знаем, что мир сломался с грехопадением Адама, произошел разрыв между небесным и земным. И мы знаем, что мы строим в Аароне, когда мы читаем об Аароне, мы говорим о человеке, который, мы сказали, словно в скафандре или в акваланге, будет входить в святая, будет способен подниматься на небо. А здесь мы еще читаем, что он еще и понесет на себе грехи, понесет на себе жертвы. Для того, чтобы это работало, и чтобы человек, который будет этим заниматься, выжить, ему нужна тонко продуманная спецодежда, и об этом, собственно, Всевышний и говорит. В 40 стихе «Валивней Аарон». Теперь мы читаем о том, как будут одеваться простые священники, сыновья Аароновы. «Танце кутонет» – «Сделай им рубашку». «Веоситалеем авнетим» – «И сделаешь им кушаки». «Ве мигбаот» – «И своего рода цилиндры». У простых священников другой головной убор. «Таселяем ликавод в ритифелет» – «Сделай им для величия и славы». У простых священников одежда попроще, но и она для величия и славы, потому что священник, как любой человек, прославляет Всевышнего. А как человек, который призван все же, хоть и простым священником, но служить в храме, он, безусловно, должен быть одет в достоинство и роскошь. В 41 стихе «Ваэльбашта отам, эт Аарон ахиха ваэльбанав, и одень в них Аарона, брата своего, и сыновей его». И то с ним «Умашахта отам, и помажь их». Любое назначение на служение начинается с помазания и царское, и священническое. Цари, которые являются потомками царей, не нуждаются в помазании, они уже помазаны. Потому Машех и назывался, один из объяснений, почему Машех назывался помазанник, потому что он, будучи наследником Давида, предназначенным на престол, уже родился с этим помазанием. Но коину в данном случае, в самом начале коинского служения, надо помазать. «Умелей эт едам», «наполни руки их», маслом, то есть налей их маслом хорошенько, «выкидашта отам лекеону ли», «и освети их, чтобы они священствовали мне», или «и будут они священствовать мне». Но, рассказав о трех деталях одежды сыновей Аарона, о рубашке, кушаке и головном уборе, хотя Тора о них мало рассказывает, и потому мы не даем им подробное описание, возможно, позже, когда мы будем касаться уже самого изготовления, я попробую привести описания, которые существуют в более поздних источниках, которые трудно назвать достоверными, но это интересные догадки. Когда мы будем говорить уже об изготовлении одежд, мы поговорим об этом обязательно. Расскажем теперь и о четвертом предмете, 42 стих. «Ве асэ лаэм» — «и сделай им михнасей бад» — «штаны из ткани», «лихасот басар рва» — «чтобы прикрывать срамную плоть», «миматнаим ад ирыхаим ию» — «от пояса до бедер». Сделает элемент нижнего белья, который похож на шорты, плавки или семейные трусы, для священников, чтобы прикрывали их наготу. Тут важно заметить, что для ближневосточной мужской одежды прикрытие наготы, то есть нижнее белье, не само собой разумеющееся. Это очень дорогая одежда, ее ведь нужно постоянно менять, стирать и особенно заботиться о гигиене и чистоте, да и по большинству мнений, кто же там смотрит. Поэтому необходимость сделать такую одежду для священников показывает, что они находятся под особым пристальным вниманием, рассматриваются Всевышним со всех сторон. Естественное возражение, возражение вообще, которое часто бывает не только в отношении священников, но и в отношении повседневной жизни. А что, Всевышний не видит, что там у нас под бельем, неужели он не видит постоянно нашу наготу? Всевышний, безусловно, всевидящий, и он может видеть все, в то же время он достаточно деликатен не смотреть на нашу наготу там, где мы не стремимся ее показывать. Поэтому здесь Всевышний предлагает нам нашу наготу покрыть не ради того, чтобы не оскорбиться ее видом, а ради сохранения нашего достоинства прежде всего. 43 стих. «Ваайу аль Аарон ва аль банав, и будут они на Аароне и на сыновьях его, бебуам аль оэль маэд, когда они будут входить в шатер, обгишутам аль мизбеах, и когда они будут подходить к жертвеннику, лишарет бекодеш, чтобы служить в святости, вело асу авон, и не понесут греха», то есть они не понесут греха за то, что они входят в святое и восходят в жертвенник. Именно в таком одеянии им можно это делать, и это не грех. Хукат улам ло валезеро ахарав. Это закон вечный для него и для семени его после него. Для него, в смысле, для Аарона. Мы прочитали описание одежд Аарона и его сыновей. Описание одежд Аарона дано очень тщательно. Это описание одежды не только Аарона, но и первосвященника, главного предстоятеля за народ Израиля и за весь мир. Описание одежд сынов Аарона менее подробно. Это спецодежда, позволяющая Израилю взаимодействовать со Всевышним. И поэтому ей уделено столь важное внимание. Мы также почитали о том, что Аарон должен быть помазан, пройти через помазание для того, чтобы быть посвященным на служение. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний дневной отрывок. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет Его волю, ищет Его Слово, стремится служить Ему, рассказывает о Нем. Благословит тех, кто только еще сомневается в Его существовании, откроется и укрепит их. Святой Благословенный благословит ваш и дома ваши, и семьи ваши. Благословит мужей ваших и жен ваших. Благословит сыновей ваших, дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит и сохранит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, они источник мудрости и благословение для всех нас. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, дающую возможность иметь общение с семьей, с детьми, с женой, время на изучение Писания и приносящее в дом достаток, изобилие и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит тех, кто нуждается в исцелении, тех, кто болеет, даст мудрости врачам исцеляющим, даст мудрости родственникам, которые сопровождают больных, даст им силы, веры, крепости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых пока разлад, даст мир в эти семьи, примирит отцов и родителей, мужей и жен. Святой Благословенный даст ответ на вопросы тем, кто нуждается, тем, кто ищет ответов на свои вопросы, тем, кто потерялся или заблудился. Святой Благословенный даст освобождение от долгов тем, кто находится в долгах, в финансовых затруднениях. Даст освобождение от зависимости тем, кто находится в зависимостях. И освободит, выведет на свет, даст свободу в жизнь. Святой Благословенный благословит вас всеми своими обильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.